There is a lot more we could have said about the use of scripture in worship.
Конечно же, мы с вами могли бы еще больше поговорить об использовании Писания в поклонении.
Based upon specific texts.
Могли бы больше поговорить о конкретных текстах или на основании конкретных текстов.
But in your notes, I give you lots of other references.
В конспектах своих вы можете найти еще много других сносок.
I'd encourage you to go and look at all of those texts.
И я бы хотел призвать вас к тому, чтобы вы рассмотрели эти тексты.
And if you want more,
если вы хотите еще больше,
perhaps we should have that chapter from my book translated.
То, возможно, необходимо будет перевести главу из моей книги, посвященной этой теме.
Where I discuss all of these texts.
И в этой теме я обсуждаю все эти тексты.
But we hurry on.
Однако нам необходимо торопиться, нам нужно спешить.
What implications does this understanding of the scriptures have for how we use it in worship today?
Какое применение, вот то понимание Писания, роли Писания в публичном поклонении, о котором мы говорили, какое применение мы должны вывести для себя?
And again, I'm not here to tell you how you must do it.
Опять же, я здесь не для того, чтобы сказать вам, как вам это необходимо делать в своих церквях. Но я хочу, чтобы помочь нам, каждому из нас, быть верийцами. Чтобы мы были таким движением, которое бы провозгласило назад к Писаниям. Есть очень много традиций различных. И библейские корни у многих таких традиций на самом деле очень слабые. И иногда нам все, что нам нужно, просто еще раз посмотреть в Писание.
So, implication number one.
Итак, первое применение.
Evangelicals must rediscover that the scriptures are written to be heard, they were not written primarily to be preached.
Евангельские христиане должны снова осознать или понять, что Писание создано, чтобы их слушали. Они были написаны не только лишь для проповеди по ним.
Where is the locus of inspiration?
Что в первую очередь является богодухновенным?
Is it in our sermons?
Наши богодухновенные, наши проповеди?
Or in the biblical text?
Или библейский текст?
Where is the authority?
Где авторитет?
Yeah. Our sermons are not inspired at all.
Well, I hope they're inspiring.
Надеюсь, что они кого-то вдохновляют на что-то, наши проповеди.
But when I'm preparing a sermon,
да, но когда я готовлю проповедь,
I pray for the Spirit's anointing,
я молюсь о помазании Святого Духа,
the Spirit's guidance in
чтобы
my interpretation,
Святой Дух направлял меня в моем толковании.
But I would not start a sermon out the way Paul does.
Однако я не буду начинать свою проповедь так, как начинает Павел.
Paul, an apostle of Jesus Christ,
Павел, апостол Иисуса Христа,
which means that by virtue of apostleship,
и означает вследствие самого факта апостольства,
what he says, Jesus says.
То, что он говорит, Иисус говорит.
And Paul is very conscious that he speaks the word of God.
И Павел прекрасно осознает, что он говорит слова Божьи.
I don't have that confidence.
Но у меня нету такой уверенности.
And so I have a feeling a little modesty helps.
Поэтому я думаю, что здесь помогает скромность, когда мы скромно оцениваем себя.
Which is why even in our preaching,
и поэтому даже в нашей проповеди
we must be sure that our preaching is subordinate to the word.
Мы должны убедиться, что наша проповедь подчиняется слову.
The preaching is not the highlight of the service.
Проповедь не является основным, самым ярким элементом богослужения.
The preaching is my interpretation.
Проповедь — это мое толкование.
The living word of God.
Но живое Слово Божье должно быть отличительной чертой богослужения. Я не пытаюсь сказать, что Писание не было написано, чтобы быть проповеданным. Зачем нам нужна проповедь? Поскольку есть некоторые части библейского текста, которые не столь ясны. Мы, конечно, не сторонники сакраментализма. Мы не считаем, что в силу лишь прочтения Божьего Слова жизни людей начинают изменяться. Тогда нам нужно читать Писание на латинском. Понимаем, что или не понимаем, или лучше читать даже на богодухновенных языках, на еврейском и на греческом. Ну и что? Я услышал текст, прочитали на еврейском. И все, теперь я новый человек. Нет, это магия, это волшебство. Итак, почему нам нужна проповедь? Потому что Библия была написана на еврейском, а люди в моей стране говорят на английском. Ваши люди говорят на русском. Поэтому нам нужно построить мост, как бы восполнить то, что нас разъединяет. Второе.
Evangelicals must rediscover that in hearing the scriptures, worshippers hear the voice of God.
Евангельские христиане должны снова осознать, что слушая Писание, поклоняющиеся слушают голос Божий.
This is the word of God.
Это слово Божье.
This is what they need to hear.
Это то, что людям нужно слышать.
When they hear this,
когда они слышат это, Библию, они слышат голос Божий.
But this has other implications.
И у этого есть и другие следствия.
That means that when we read,
это означает, что когда мы читаем этот текст,
we must be sure,
мы должны быть уверенными,
that the people hear the voice of God,
что люди слышат глас Божий.
Which means we pay attention to how we read the scriptures.
Это значит, что мы должны уделять особое внимание тому, как мы читаем Писание.
I can't comment on how it's done in your country
at all. Я никак не смогу прокомментировать, как чтение Писания проходит в вашей стране.
But I can comment on how it's done in our country.
Но я могу с вами поделиться своими комментариями относительно этой практики в нашей стране. В моей церкви или в церкви моего соседа я знаю, как это происходит. Обычное воскресное утро пастор читает один стих. Один стих.
A short time ago he had three sermons on one verse.
Некоторое время назад он проповедовал три проповеди на один стих.
All the scripture we heard in the for three weeks was one verse.
Все писание, которое мы слышали на протяжении трех недель, это один стих.
How did we get here?
Я думал, как мы до этого дошли?
One verse.
Один стих.
Paul didn't know he wrote a verse.
Павел даже не знал, что он написал стих.
I was asked to do a series on Isaiah 53.
Меня попросили сказать серию проповедей по Исаии 53 главе.
I tried preaching Isaiah 53 in one sermon once.
Я один раз пытался сказать одну проповедь по 53 главе
Исаии.
Очень был сложный для меня опыт. Очень сильно я разочаровался. Поскольку настолько богатым является текст 53 главы. Евангелие там, богословие там. И сложно все это свести к одной проповеди. И если вы будете проповедовать по 53 главе Исаии, по всей главе, то у вас не останется времени, чтобы прочитать текст. Поскольку если вы всю главу прочитаете, то вы где-то 10 минут потратите на это. И останется у вас 10 минут, чтобы поговорить об этом.
Well, in another context,
в другом контексте,
I was asked to do a conference on Isaiah 53.
Меня попросили провести конференцию по Исаии 53.
Oh, that was better.
Это было, конечно, намного лучше.
I had five sessions.
У меня было 5 сессий
on Isaiah 53.
На 53 главу Исаии.
It really works sweetly.
И было прекрасно.
Because Isaiah 53 is 15 verses.
Поскольку в 53 главе 15 стихов.
Five strophes.
5 строф.
Each three verses.
Каждые 3 стиха одна строфа в еврейском тексте.
I mean, it's such a beautiful text.
То есть очень красивый текст.
Even from a literary point.
Даже с литературной точки зрения.
But what did I do?
И что я сделал? Когда я сказал проповедь на первые 3 стиха, я прочитал первые 3 стиха, как вы думаете?
No.
Нет.
I read the whole
я прочитал
chapter.
Всю главу.
The second time,
вторая сессия,
which was on the next 3 verses.
Была следующие 3 стиха.
I read the whole chapter again.
Я снова прочитал всю главу.
The third week.
Третья неделя,
7, 8,
стихи 7, 8, 9, я снова прочитал всю главу.
Done,
ко времени, когда я закончил свою серию,
53,
люди услышали Исаию 53 главу полностью 5 раз. Теперь мы можем начать то, что нам говорит псалмопевец в первом псалме. Что его воля в законе Господа. И об этом он размышляет день и ночь. Чем больше из этого у вас внутри, тем больше у вас материала для пережевывания.
That word for meditate.
Вот это слово
«размышлять».
Оно используется для описания коровы, которая пережевывает траву, сено. То есть вы как бы размышляете это, вы перевариваете это. Вы в своем разуме работаете над этими идеями. И если это не в вашем сердце, то как вы можете над этим размышлять? Поэтому нам нужно обращать внимание на то, как читаются Писания. Вот несколько практических указаний. Есть ли они у вас в конспекте? Есть, я. Хорошо. Первое. Нам нужно посвящать больше времени чтению Писания. Опять же, я не знаю, как это происходит в вашей церкви. Но в нашем богослужении чтение Писания — это трата времени. Можно даже сказать это из того, как они читаются. Или вообще не читаются. Мы читаем один стих, и все. Как Бог может достучаться до нас? Второе. Прочитывайте большие разделы Писания за один раз. Несколько раз я проповедовал по книге Руфь. И знаете, что было самым эффективным? В первое воскресенье, когда вы начинаете серию проповедей, прочитайте всю книгу. А кто хоть раз слышал о чем-то таком? И у вас останется 10 минут. И спросите у людей, что Бог сказал вам? Зачем, почему мы должны весь, ну, как бы все, как бы мы должны занимать все время обращения к людям? Помните, поклонение — это ответная реакция на откровение. Каждое воскресенье утром я преподаю, веду один из классов, когда я в своей домашней церкви. Уже 5 лет мы изучаем второзаконие на этом классе. И где-то у нас около 200 человек в классе, то есть для изучения, воскресной школы можно назвать. И каждое воскресенье я спрашиваю их, почему вы здесь? Почему вы хотите изучать с нами второзаконие? Второзаконие? О, это живое Божье Слово. И оно стало таким. Когда мы начали изучать второзаконие, а после того, как одну неделю я посвятил введению, я всех их спросил, вот ваше задание на эту неделю. Прочитайте всю книгу Второзакония вслух. Для себя самого. Или со своей женой. Или с детьми. Но прочитайте всю книгу. И вы знаете, что в книге Второзакония есть разделы. Первые 4 главы — это первая проповедь Моисея. Мы думаем, что Второзаконие — это закон. Но почитайте его вслух. И вы обнаружите, что это не закон. Это проповедь в лучшем виде. И после одной недели, когда мы поговорили о введении, на следующей неделе я прочитал первое обращение Моисея. 4 главы. Я прочитал все стихи этих глав. Заняло где-то 40 минут. И затем я отошел. И я спросил людей, что Бог сказал вам сегодня? Мне не нужно было проповедовать. Они слышали голос Божий. Они слышали его таким образом, что этого бы не произошло иначе, если бы вдруг я начал сам там какие-то детали текста анализировать. Мы иногда рассматриваем Писание, как будто бы мы ученые, исследователи. Или ботаники, то есть изучающие растения, природу. То есть вы изучаете, к примеру, розу. Как вы можете понять, что такое роза? Вы начинаете по одному шипу отрывать, начинаете анализировать каждый шип, затем вы начинаете дальше другой кусочек, и так вот по кусочкам анализируете розу. И затем, в конце концов, у вас розы не осталось. Это просто куча какая-то беспорядочная. И иногда нам кажется, а почему людям не интересно слушать Писание? Поскольку мы его разрубили на части. Его необходимо читать как целое. И за те 10 минут, когда я говорил о Второзаконии с 1 по 4 главы, я слышал проповеди от людей, которые сам бы на что бы я не обратил внимания.
at the college where I teach,
в том колледже, где я преподаю, один из студентов, который был и у меня учился также, он на отделении музыки, на музыкальном факультете.
He asked the chaplain for permission to design a chapel service for the Monday before Easter.
Он попросил ответственного за студенческое богослужение для всех студентов, чтобы он организовал специальное богослужение в понедельник перед Пасхой. Это студент колледжа.
Он
попросил ответственного за студенческое богослужение, что он сказал, что я буду плотно, ну как бы, консультироваться с доктором Блоком, и он придумал такое богослужение. 50 минут. Что вы будете делать 50 минут? Он музыкант. Что бы вы ожидали? Много музыки будет. Да, у него была там, конечно, очень красивая музыка. В начале он сыграл. Затем в конце был ответ, также в виде пения.
But this is the Monday before Good Friday.
Это понедельник перед страстным четвергом, то что у нас страстной четверг в Америке называется это благая пятница.
The beginning of Holy Week.
Начало святой недели, страстной недели. Что вы будете делать?
He said, "We need to hear the scripture."
Он сказал, нам нужно послушать Писание.
So he asked me if I would come and read.
И он попросил меня, если бы я мог прийти и читать, начиная в Иоанна 13 главе и прочитать до Иоанна 18 главы. Просто чтение. О, я бы хотел, чтобы вы побыли на том богослужении. В ту неделю у нас были гости из Англии. И моя жена привела их на вот это студенческое богослужение. И после этого богослужения они еще долго говорили об этом. Я читал о страстях Христовых из Евангелия от Иоанна. И ко времени, когда я закончил чтение, в аудитории, где собрались 2000 студентов колледжа, вы могли услышать, как ручка упала на пол. То есть это был уникальный, удивительный момент. Никто не проповедовал, кроме Иоанна. Иоанна, который был вдохновлен Святым Духом. Мы просто прочитали Писание. Какая удивительная концепция. Читайте большие разделы. Если вы проповедуете по римлянам, в первое воскресенье прочитайте все послание к римлянам. Во второе, в следующее воскресенье прочитайте всю первую главу. Даже если вы будете говорить по первым трем стихам, у этих стихов должен быть контекст. Это аргумент, который представляет апостол. В-третьих, создайте атмосферу благоговения, когда читается Писание. Мне очень нравится, когда я приезжаю в Россию. Всякий раз, когда вы молитесь, вы встаете. Насколько это действительно подходящее положение. Когда вы поете, вы также встаете. Насколько это правильно. Помните, что было в Неемии в 8 главе, когда Эзра читал, что произошло? Да, народ встал. Помните, что Господь сказал Иезекиилю?
After that opening vision,
после, как в начале книги, когда мы видим видение,
stand, that I may speak with you.
Он говорит, встань, чтобы я мог говорить с тобою.
This is an audience with God.
Это твое общение с Богом, твоя встреча с Богом.
And when God speaks, we stand.
И когда Бог говорит, мы стоим.
So that, the practice of standing for hearing the word of God has biblical precedent.
Поэтому вот такая практика вставать, когда звучит Божье слово, она своими корнями уходит в Библию.
It reminds the people.
Это напоминает людям. Эта практика напоминает людям, что мы не просто читаем какой-то роман. Мы читаем не просто какую-то книгу. Мы в Божьем присутствии. Четвертое. Постарайтесь, чтобы чтение Писания было экспозиционным или разъяснительным. Мы думаем, что экспозиция относится только к словам. То есть слова, которые можно объяснить. Но почему Писание должно быть экспозиционным?
By expository reading,
а что я имею в виду под таким чтением?
I mean reading so that people get the point.
Я имею в виду такое чтение, чтобы люди поняли смысл текста.
When you're at a soccer game,
когда вы на футбольной игре,
people talk a certain way.
Люди разговаривают там определенным способом.
I mean, they cheer a certain way.
Например, они болеют определенными словами.
That's appropriate to the context.
То есть это уместно для того контекста.
And you get the point.
И вы понимаете, о чем идет речь.
The scriptures are that way.
Писания в некотором смысле точно такие же.
But we don't want to get people's emotions involved, do we?
Мы не хотим, чтобы вовлекались как-то эмоции людей. Поэтому мы начинаем читать скучно.
By the rivers of Babylon we sat down and wept when we remembered Zion on the willows in the midst of it we hung our harps from there our captors demanded of us songs and our tormentors. Don't bother translating.
Это Псалом.
And our tormentors mirth sing. Sing us one of the songs of Zion.
I want to try. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песни сионских.
That's sacrilege.
Это богохульство. Святотатство. Святотатство.
We've twisted it all out of shape.
Мы перевернули это. Мы изменили первоначальный замысел.
There are captors demanded of us songs and our tormentors mirth saying, sing us one of the songs of Zion.
Там пленившие нас требовали от нас слов песни и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песни сионских.
It's a taunt. A mock.
Это насмешка над ними, насмешка над израильтянами.
But then hear the question.
Затем мы слышим вопрос.
How can we sing the Lord's song in a foreign land?
Как нам петь песню Господню на земле чужой?
And then when you get to verse 7.
Затем седьмой стих.
Remember, O Lord, against the sons of Edom the day of Jerusalem, who said, raise it to its very foundation.
Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте его до основания его.
Babylon,
о, дочь Вавилона, опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам.
Blessed will be the one who seizes and dashes your little ones against the rock.
Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень.
I mean, how can you read that with a calm tone?
Как вы сможете прочитать этот псалом спокойным тоном?
What's the point?
В чем смысл этого псалма?
In our reading, help the people get the point.
В нашем чтении помогите людям понять основную идею. Это экспозиционное чтение. Пятое. Приготовьтесь духовно к служению чтения. Это священный момент. Это ключевой момент, когда Божий глас будет слышен. И нам нужно задать вопрос. Являюсь ли я угодным сосудом для Божьего голоса? Вдохновляет ли меня Святой Дух? Под четвертым пунктом мне нужно было еще пару комментариев сделать. Экспозиционное чтение. Мы читаем слишком быстро. Замедлите темп. Дайте людям возможность подумать, чтобы ответить на эти слова. Почувствовать, о чем идет речь. О, но это же страшно. Вы же не хотите, чтобы люди слишком эмоционально вовлекались в чтение. Но действительно ли это так? Эмоции важны в любом другом контексте.
And sometimes the prophets are so excited they can't even express themselves in Hebrew.
Иногда пророки настолько были, как бы у них было такое ликование, что они даже не могли выразить себя словами еврейского языка.
We need to try and capture the feeling of the person who wrote this.
Мы должны постараться передать ощущение, настроение человека, который написал этот текст. И авторы не писали этих книг для быстрого прочтения. Они написали их для того, чтобы люди поняли основную мысль, которую они хотят передать. Шестое. Подчините проповедь Писанию. Вот те 40 минут, которые у вас есть на проповедь. Если бы мы полагали, что чтение Слова — это самая важная часть, то это бы оказало влияние на то, как мы проповедуем. Это бы поменяло акцент нашей проповеди. Напомнило бы нам еще раз, что наша задача не в том, чтобы показать людям, насколько мы интеллектуально развиты, какими интеллектуалами мы являемся, или какими красноречивыми ораторами мы являемся. Наша задача в том, чтобы люди поняли смысл текста. Но, конечно, это означает, мы должны быть экспозиторами или объяснять Писание. И вот почему мне очень нравится то, что вы здесь делаете. Ваш акцент на экспозиционной проповеди, на разъяснительной проповеди, он действительно очень верен, он правилен. Экспозиционная проповедь означает, что эта проповедь направляема, движима Писанием. Не проповедь движет Писание, но это проповедь, которая подчинена тексту. Третий пункт.
That first one is a long point about paying attention to how we read scripture.
В предыдущем пункте мы говорили о том, что нам нужно обращать внимание, как мы читаем Писание.
Third.
Третье.
Evangelicals must rediscover the joy of reading and hearing Scripture together with other believers.
Евангельские христиане должны снова найти радость чтения, слушания Писания вместе с другими верующими.
You know, we ask.
Мы задаемся вопросом.
Have you read your Bible today?
А ты сегодня читал свою Библию?
You know, there's something more important than reading your Bible.
Но знаете, есть нечто более важное, чем чтение Библии.
It's hearing the scripture with other believers.
Это слушание Библии вместе с другими верующими.
This is not just my private thing
with God. Это не просто мои личные какие-то отношения с Богом.
This word shapes us as a community.
Но это слово должно менять нас как общину верующих.
I love to hear other people reading scripture.
Мне очень нравится слышать, как другие люди читают Писание.
But of course, that does mean that we help each other read well, doesn't it?
Но это, конечно, означает, что мы должны помогать друг другу читать хорошо.
And you can't necessarily take it for granted.
И не нужно это воспринимать как само собой разумеющееся. Если чтение Писания это часть публичного поклонения,
then let's learn to do it well.
То тогда давайте учиться, как это делать хорошо.
We do it with our music.
Мы делаем это в отношении музыки.
I mean, the music we had up on that.
Ну, например, музыка, которая здесь на этой сцене звучала в воскресенье, она была прекрасной.
I thought I died and gone to heaven.
Я думал, что я уже умер и на небесах оказался.
We work so hard at making good music.
Мы настолько прилежно занимаемся, прикладываем столько усилий, чтобы в результате у нас была очень хорошая музыка. Однако мы настолько обыденно подходим к чтению Писания. Нам нужно помогать друг другу. Я не думаю, что именно проповедник должен совершать все чтение. Почему другие люди не могут читать Писание? Проповедник тоже должен слышать Божье Слово.
But that means we help each other read well.
Это означает, что мы помогаем друг другу читать хорошо.
Number four.
Четвертое.
Evangelicals must rediscover that in singing and praying the scriptures they express themselves in forms pleasing to God and they identify with God's people from ages past and from around the world.
Евангельские христиане должны снова понять, что когда они поют и молятся Писанием, они выражаются в форме, угодной Богу, отождествляют себя с Божьим народом прошлых веков и с Божьим народом по всей земле. Опять же, я не могу сказать, ну, как бы, с точки зрения вашего контекста. Я могу лишь сказать за нас. Когда мы пишем какие-то песни, и когда мы молимся, мы очень много сил выделяем на то, чтобы быть креативными и новыми, или звучать по-новому. Но это может быть формой идолопоклонства. Почему обязательно быть новаторами, прийти к каким-то новым идеям? Когда-нибудь читали молитву Ионы во второй главе книги Ионы? А сколько из этой молитвы, какая часть этой молитвы это что-то новое? Практически ни одна часть этой молитвы не является чем-то новым. Настолько очевидно, что Иона настолько пропитан Писанием, что в тот критичный момент нету ничего нового в его молитве. Он молится словами святых прошлых лет. И, поступая так, отождествляет себя с ними. А не делал ли Иисус то же самое? Когда Иисус был на кресте, в моменты самого тяжелого отчаяния, что Он говорит?
My God, why have you abandoned me?
Боже мой, почему ты оставил меня? Что нового в этой молитве?
Nothing.
Ничего нового. Он настолько пропитан Писаниями, что для него это естественный образ выражения своих чувств. Почему мы не можем так поступать? То есть нам нужно петь словами Писания и молиться словами Писания. Пятое.
Evangelicals should rediscover the fellowship and joy of spontaneous or planned sharing of scripture.
Евангельские христиане должны снова обнаружить понимание и радость, когда спонтанно или не спонтанно делятся Божьим словом. И мы раньше так поступали. Однако уже где-то 50 лет у меня не было возможности участвовать в этом. Например, в воскресенье вечером вечером людей в церкви просили поделиться каким-то местом Писания, которое было для них особенно важным. И это было изумительное время, когда можно было слышать, как люди по памяти цитируют 8-9 стихов из послания к Ефесянам. Или, может быть, весь псалом наизусть рассказывают, или из пророков какие-то отрывки. Какая радость! Это Слово Божье, которое действует. Слово Твое сокрыл я в сердце своем. Не скрыл его в своем сердце. Но это Слово дает нам словарный запас, который мы можем использовать для поклонения Богу. Шестое. Евангельские христиане должны снова обнаружить значение и суть экспозиционной проповеди. Мне нет необходимости экспозиционную проповедь, ее важность выделять для вас. Я думаю, что это уже то, чем вы занимаетесь. Чем занимаются различные уровни программы в помощь проповеднику. Седьмое. Возможно, это самое главное из всех. Евангельские христиане нуждаются в том, чтобы заново для себя открыть или заново обнаружить преобразующую силу Писания. Действительно ли мы в это верим? Есть стих такой в Евреям, не так ли? Что Слово Божье острее, и он действенней, да? Он способен резать. А где сила? Она в Божьем Слове. В нашей проповеди мы ведем себя так, как будто сила в нашем красноречии. Что это наша задача убедить людей. Нет. Нет. Это работа Святого Духа. И Слово Божье — это как раз то, через что действует Святой Дух. Писание выполнит свою работу. Знаете, такую игрушку, когда в коробочке, это в Америке, наверное, больше распространено. На пружинке там какой-то человек, называется Джек в коробке. Ты заводишь, и в какой-то момент он выпрыгивает из коробки. Ну, может быть, аналог — это кукушка. Вот наша задача какая. То есть позволить, можно сказать, этой кукушке вылезти наружу из часов. Писание настолько живое, настолько дающая жизнь, животворящая. Да простит нас Господь, что мы убиваем эту жизнь Писания. Мы делаем Писание скучным. Мы отключаем сознание людей. вместо того, чтобы воспламенять
огонь.
Хорошо, может быть, есть вопрос какой-то. Перед собранием. То есть можем ли мы во время церковного собрания сестрам разрешать цитировать? То есть вопрос именно про сестер, да? Можно ли им разрешать во время публичного собрания цитировать стихи Писания? Мне нужно быть здесь, конечно, очень осторожным, очень аккуратным. Поскольку сюда в некоторой степени переплетается здесь вопрос культуры. Я выходец из такой культуры, где сейчас это, можно сказать, политическая пропаганда. Я знаю, что есть миссионеры, для которых это становится основной задачей.
Но
я не хочу, чтобы это было, ну, как бы вот именно такой, как пропаганда. Да, то есть, ну, какая пропаганда, имеется в виду феминизм? То есть вот идея феминизма, ну, как бы движет некоторых людей, ну, как бы заставлять, давайте вот эту практику сделаем, давайте вот эту практику сделаем, что сестры здесь были, чтобы сестры здесь были. То есть и за этим стоит лишь желание распространять вот такую политику.
Ну,
как бы, вот в этом, это меня вообще не интересует. Как бы, я не говорю с этой точки зрения. Сделав такую оговорку, позвольте поделиться своим личным взглядом, своим личным отношением. Для меня вот что интересно. Что в Писании нету ни одной женщины-судьи. Вы читаете про Девору. Однако ее роль была пророческой. Варак был судьей и избавителем в той истории. Во время курса по книге Судей вы можете видео найти, где вы увидите мое объяснение этого. Нету женщин-священниц. Нету женщин-старейшин. И вопрос, значит ли это, что никогда так нельзя поступать? Знаете, что удивительно для меня? Но есть женщины-пророчицы. Со стороны Бога нету какого-то противления. Тому факту, чтобы женщины пророчествовали. Есть Мариам,
Хулда,
а есть Халдама, Олдама. Четвертая Царств, 23 глава. Вот она, это удивительный, для меня удивительный персонаж. Они обнаружили книгу закона в храме. И И они дали ее пророку.
And she lectures the king.
И она начинает наставлять царя. Правда?
She is the divinely authorized interpreter.
Она является толкователем, которую, ну, как бы сам Бог подтвердил, чей авторитет подтвердил сам Бог.
But you have others.
Но есть также и другие.
Hannah.
Анна.
When she dedicates Samuel to the Lord.
Когда она посвящает Самуила Господу. Первое царство, вторая глава. Это пророчество. В еврейском она не называется пророчицей. Однако в арамейской версии они называют ее Анна-пророчица. Поэтому есть Мариам, Девора, Алдама.
I think in the New Testament,
и я думаю, что в Новом Завете есть дочери Филиппа.
But I think that Mary,
но я думаю, что Мария,
is a prophet.
Мария тоже пророчица.
The Magnificat,
вот то, что называется Магнификат, ее песни хвалы,
that has to be uttered, это, as a divine, divinely inspired utterance.
Это нужно считать богодухновенным речением от Бога.
So we do have women.
Поэтому есть, ну, как бы у нас есть примеры, как женщины, ну, как бы произносят такую пророческую речь.
So, I'm hesitant to exclude them from reading scripture.
Поэтому у меня есть некоторое внутреннее сопротивление, что мы, ну, как бы не можем разрешать женщинам читать Писание. Однако нужно понимать природу пророческого служения. У пророка не было силы у самого по себе. Он не был старейшиной, царем или
what does a prophet do?
То есть кем-то из такой категории. Кем был пророк?
A prophet presents the word of the Lord,
пророк представляет Слово Божье
and then leaves it to the people,
и затем оставляет его людям. Говорит, вы как бы примите это слово. Он сделал свою задачу.
As prophet, they have no authority to enforce anything.
Как у пророков, у них не было какой-то власти, а что-то внедрять, как бы налагать какие-то правила, какие-то повеление вводить. Они были Божьими устами.
So,
поэтому,
again, I don't want to tell you what to do.
Опять же, я не хочу сказать, что вам нужно делать.
If it's culturally inappropriate,
если это в вашей культуре неуместно,
we have to recognize that.
То, конечно, нужно это признать.
But I would personally,
но лично я
I would rather have a woman reading scripture well,
я бы лучше предпочел, чтобы хорошо Писание прочитала женщина,
than a man reading scripture badly.
Чем мужчина, который прочитает Писание очень плохо.
What's the point of the scriptures?
В чем смысл Писания?
To get the point.
Чтобы был верно передан его смысл.
It is not to make a statement about what only men can read.
То есть здесь речь не о том, что только мужчины могут публично читать Писание.
It's to help people hear the voice of God.
Но кто может помочь людям услышать глаз Божий через Писание?
So that's, you know, my own personal.
Ну вот это как бы мой личный ответ примерно такой.
I'm hesitant.
И у меня есть, ну, как бы, мне даже не очень хочется делиться, как бы, таким советом. Есть люди там, в моем мире, которые думают, что я динозавр, что я из каких-то старого мира, со старых веков. Даже вот то, что я вам сейчас сказал, они бы сказали, что это мышление динозавра. У Иисуса была возможность все это поменять. Однако удивительно, что среди 12 учеников Иисуса не было женщин. я это вижу. И я очень серьезно к этому отношусь. Однако, вот если мы говорим о пророках, пророки — это не апостолы. То есть они не в одинаковом смысле. То есть они — глаз Божий. Но это вот такой мой ответ. Да, сейчас у нас время для перерыва.